Добрый день, уважаемые инвесторы. Рад вас приветствовать. Ярослав Кабаков. Приветствую вас на встрече, нашей онлайн-встрече Финам Премиум. Сегодня у нас в гостях команда Озона. Мы сегодня поговорим про e-commerce, перспективы развития, ну и, конечно же, обсудим перспективы Озона, финансовые результаты и, соответственно, поговорим, как развивается маркетплейс в текущих условиях, какие перспективы в будущем, про точки безубыточности и так далее. Сегодня у нас в гостях Мария Бераснева, директор по связям с инвесторами Озон, Замира Юлдашева, менеджер по корпоративному развитию, Мария Заикина, директор бизнес-коммуникациям Озон. И поможет мне сегодня задавать вопросы Сергей Попов, управляющий директор НЗТ Росфонд. Коллеги, всех приветствую. Ну и для того, чтобы обрисовать ситуацию в сегменте e-commerce и то, как развивается Озон в текущих условиях, Мария, предоставляю вам слово. Обрисуйте нам, пожалуйста, ситуацию.
Да. Спасибо большое, Ярослав. Добрый день, коллеги. Сейчас я пройдусь по короткой очень презентации от нас. Прежде всего, давайте я обрисую картину и скажу пару слов о рынке электронной коммерции в России. Это самый быстро растущий рынок из глобальных рынков в мире. Мы за последние 5 лет наблюдали рост порядка 30% год к году на рынке электронной коммерции в России. И увеличение значительное проникновение электронной коммерции в общий рынок розничной торговли. То есть если в 2016 году доля электронной коммерции от общего рынка розничной торговли составляла 3,7%, то к концу 2021 года это уже было 10,4%, и к 2025 году эксперты предполагают, что эта доля превысит 21%. Также мы, основываясь на мнении экспертов, ожидаем, что рынок электронной коммерции продолжит очень активно развиваться с ростом около 30% в течение следующих 5 лет, а в течение 4 лет даже более 30%. Далее я перейду к непосредственно Озону и нашим бизнесам. Что хочется отметить, что мы показали очень высокий темп роста и продолжаем расти и развиваться более активно, чем рынок электронной коммерции в целом. За первые 9 месяцев год к году мы выросли почти в 2 раза. И если мы смотрим по товарообороту, а если мы смотрим на рост заказов, то более чем на 120%. При этом мы уже растем с большой базы. Соответственно, мы продолжаем наращивать долю рынка, которая сейчас составляет уже порядка 14%. За счет чего происходит такой активный рост нашей платформы? Мы растем вместе с базой наших продавцов и покупателей. За последний год база покупателей в Озоне выросла более чем на 10 миллионов. И сейчас у нас почти 33 миллиона покупателей. Кроме того, эти покупатели становятся более активными и более лояльными. Они заказывают на наши товары на нашей платформе чаще. И если мы смотрим на частотность заказов, то сейчас покупатель наш в среднем заказывает около 12 заказов в год. Это где-то один заказ в месяц. Если мы это сравним с базой 2019 года, например, третьим кварталом, это было 4 заказа в год. Да? То есть значительный рост здесь наблюдается. И за счет чего мы привлекаем все больше покупателей, за счет чего они становятся более лояльными. Да, мы улучшаем уровень услуг, но мы привлекаем все больше и больше продавцов. В частности, растущей базой покупателей. И эти продавцы, которых у нас на данный момент более 180 тысяч, предоставляют большой ассортимент для наших покупателей, который сейчас составляет более 150 миллионов наименований. И таким образом, чем больше продавцов и чем больше ассортимента на нашей площадке, тем больше конкуренция между продавцами, тем более привлекательные цены, тем больше покупателей приходит на нашу площадку. Это такой, как бы, как положительный цикл, да, у нас. И следующее, что хочется подчеркнуть, тоже вкратце, это то, что мы не только фокусируемся на высоких темпах роста и повышении, и росте нашей доли рынка, а также на повышении эффективности. Если мы посмотрим на один из самых ключевых финансовых показателей для нас, это скорректированная EBITDA, как в абсолюте, так и процент от товарооборота, мы видим огромное улучшение за последние 12 месяцев. То есть как процент от товарооборота, Озон был убыточным, и наша скорректированная EBITDA год назад, да, составляла 300 порталей, минус 10.4%. В третьем квартале этого года мы показали скорректированную EBITDA как процент от товарооборота плюс 0.9%. И я сейчас посмотрю так, чтобы это в цифрах, да, это от минус 11 миллиардов рублей за квартал в 2021 году в третьем квартале до плюс 1.6 миллиардов рублей, да, то есть очень значительное улучшение. Также, что стоит отметить, что мы в третьем квартале получили положительный свободный денежный поток на фоне роста, да, нашего бизнеса и улучшения операционного денежного потока. Соответственно, еще раз подчеркиваю, что мы показываем высокий темп роста, при этом мы улучшаем эффективность бизнеса и финансовых показателей и рассчитываем, что в следующем году мы также будем показывать высокие темпы роста и продолжать фокусироваться на эффективности и показывать финансовые результаты не хуже того, что мы видим сейчас. Наверное, я на данный момент закончу, да, презентацию. Это было краткое введение. Давайте мы, может быть, перейдем к вопросам и ответам, дабы дать возможность участникам.
Да, да. Мария, у меня сразу будет вопрос. А вот можете как-то охарактеризовать саму вот ваш сегмент отрасли? Какие драйверы к 2025 году, достаточно бурный рост будет происходить, за счет чего, что сейчас происходит вот на протяжении последнего года? Я помню, было много аналитических материалов с точки зрения, как будет развиваться рынок, но он идет по какой-то своей траектории, и эта траектория, вот на что больше всего стоит обращать внимание? Почему? Потому что вот даже в цифрах, я вот анализирую цифры там, по маркетплейсам и так далее, не всегда могу найти сопоставимые значения. Вот на что лучше всего обращать внимание и куда мы двигаемся в этом сегменте? Конкуренция в отрасли будет расти или рынок еще только в начале своего развития?
Да, хороший вопрос, Вячеслав, спасибо, да. Ну, смотрите, если мы смотрим на рынок в целом, то он продолжает активно расти и развиваться, да, а в 2022 году ожидается в целом рост рынка и коммерции на 52%. Дальше, как я сказала, на ближайшие 5 лет рост будет там, ну, пускай в районе 30%, но этот рынок будет продолжать активно расти. Если мы смотрим на наши темпы роста, да, текущие и экстраполируем их там на будущее, пускай с каким-то дисконтом, но тем не менее, мы видим, что у нас 3P бизнес-маркетплейс, да, растет по товарообороту более чем на 100% год к году. Соответственно, мы отъедаем долю рынка и будем продолжать это делать. Куда мы двигаемся? Если сейчас мы смотрим в целом на рынок, рынок составляет там, на конец 2021 года 11% проникновения e-com. Дальше он будет двигаться в сторону 20+, да, мы будем от этого растущего рынка отъедать долю рынка, соответственно, да, мы будем расти и развиваться активно, И будем, мы уже являемся, да, номером два, но будем, у нас есть амбиция, да, стать лидером рынка. За счет чего мы будем достигать, реализовывать, да, наш рост и наращивать долю рынка? За счет, у нас есть какие рычаги? То есть мы привлекаем покупателей. Сейчас у нас их около 32 миллионов. Вполне реально, да, чтобы цифра удвоилась. А может быть, то есть это было 60 плюс или, может быть, даже 70 миллионов. Да? Мы привлекаем покупателей чем? Высокий ассортиментом, да, то есть предложением, чем больше ассортимента, чем более привлекательные цены на нашей платформе, тем больше покупателей приходит к нам на платформу. То есть количество продавцов, которые у нас сейчас более 180 тысяч, это далеко еще не предел. Мы неоднократно говорили, что мы можем, да, эта цифра может увеличиться и в долгосроке быть около 500 тысяч продавцов, да. Соответственно, эти продавцы предоставляют все больше ассортимента, между собой конкурируют, и за счет этого, они у нас улучшается ценообразование, и, б, за счет их конкуренции мы предлагаем им наши рекламные услуги, чтобы они продвигали товар на нашей платформе, что положительно влияет на наши финансовые результаты и помогает продавцам быстрее развивать свой бизнес. Про рекламные послуги мы, наверное, попозже поговорим, но в целом, то есть суммируя, растущий рынок электронной коммерции, мы планируем расти темпами в несколько раз выше, чем сам рынок, да, и таким образом наращивать нашу долю, привлекая покупательскую базу и увеличивая ее потенциально в два раза и более, и увеличивая многократно базу наших продавцов.
Спасибо. Сергей, есть какой-то вопрос по теме развития маркетплейсов?
Сергей, вы на мьюте.
Да, у меня совсем маленький вопрос и более глобальный. Маленький, мы знаем еще один маркетплейс на последнюю букву алфавита, который не гнушается того, чтобы заливать огромные миллиарды даже в убыток. Вот насколько вы сможете с ним конкурировать, хотя у вас немного политика другая. И второй вопрос, наверное, уже более обширный. Какие факторы ограничивают перспективы вашего роста и маркетплейсов вообще в целом? И есть ли какой-то потолок у маркетплейсов в плане доли от розничного оборота?
Да, наверное, я по поводу наших конкурентов, да, и инвестиций. В целом кажется, что за последние 12 месяцев в связи с изменением конъюнктуры рынка глубина инвестиций в, там, скажем так, наращивание своей рыночной доли, в принципе, да, она, ну, то, насколько агрессивно инвестировали игроки на рынке электронной коммерции России, и глобально тоже, они, в принципе, эти инвестиции становятся менее агрессивными, да, это первое. Происходит некая рационализация рынка. Дальше, что нам помогает развиваться и, так скажем, расти быстрее, или если не быстрее, то более эффективнее, чем наши конкуренты, в частности, на последнюю букву алфавита, это все-таки то, что у нас уже присутствует определенный масштаб, очень большая база продавцов и уже большая база покупателей. Но помимо этого всего нужно подчеркнуть, что мы уже инвестировали и наладили свои процессы с точки зрения фулфилмента и логистики. У нас тоже как бы мы тоже как проходили этот путь, это путь достаточно болезненный, когда ты налаживаешь свои фулфилмент и процессы первой и последней мили. Мы будем продолжать улучшать эффективность этих процессов, но у нас уже наша база, да, с точки зрения логистики представляет собой более 1,2 миллиона квадратных метров, и это является конкурентным преимуществом для нас. Что касается ограничений по развитию и росту маркетплейса, Россия является уникальным рынком, где доля проникновения электронной коммерции по отношению к доле проникновения интернета, то есть какое количество населения пользуется интернетом активно, Россия является уникальным рынком, потому что у нас очень низкая доля проникновения электронной коммерции и по мировым стандартам высокая доля проникновения интернета. Это означает, что доля проникновения электронной коммерции сейчас, находясь на очень низком уровне, должна и будет, мы верим в то, что должна развиваться, продолжать очень активно и расти значительно быстрее, чем весь ритейлерский рынок. Соответственно, ограничений в ближайшее время как таковых мы не видим. Кроме того, по сравнению с 1P ритейлером, Marketplace имеет сейчас огромное преимущество с точки зрения ассортимента. У нас база продавцов уже двигается в сторону 200 тысяч. Эти продавцы активно обеспечивают ассортиментом наш Marketplace. Таким образом, мы можем предоставлять больше наименований, да, единиц, чем на любой 1P ритейлер, и быстрее находить там сабститют и так далее. Соответственно, сейчас, наоборот, условия рыночные таковы, что маркетплейсы могут развиваться быстрее и активнее, быть более привлекательными для покупателей, чем даже год назад. Я ответила?
Спасибо. Да, спасибо. Так, ну что же, я тогда предлагаю к следующему вопросу. Безубыточность Озона, когда, за счет чего и перспективы. Рынок достаточно внимательно ждал отчетности, и более того скажу, что вот, будучи сам инвестором и пользователем, кстати, Озона тоже, с очень большим вниманием наблюдал за отчетностью. Почему? Потому что, конечно же, ситуация на рынке, связанная с капитализацией российского рынка, была очень такая нестабильная последний год. И в этом отношении позитивные новости, которые принес нам Озон, немножко взбодрили, мне кажется, весь рынок. За счет чего, каких стоит ожидать результатов в будущих периодах, на что ориентируетесь и за счет чего будет расти вот, прибыль?
Да, спасибо. Да. Мы действительно очень гордимся своими результатами за последние, не только за третий квартал, а за последние два квартала, так как мы показали очень значимое, да, улучшение в наших показателей в таких метриках основных, на которые мы смотрим, и рынок, на который очень внимательно, за которым внимательно наблюдает рынок, корректированный EBITDA и операционный денежный поток, и выход на безубыточность по EBITDA и такой, ну, уже достойный плюс в третьем квартале, да, действительно порадовал рынок. За счет чего мы планируем продолжать оставаться безубыточными? Во-первых, и является, наверное, одним из самых основных факторов для безубыточности в бизнесе электронной коммерции. В принципе, это эффект масштаба и размытие базы костов, то есть наших издержек операционных. Соответственно, мы видим, что эффект масштаба, он работает, да, он уже отражается на наших финансовых результатах. Это будет продолжать давать нам позитивные результаты в 2023, 2024, 2025 году. При этом мы будем держать баланс между прибыльностью и ростом. Мы не забываем о том, что компания находится в стадии быстрого роста. Мы не остановимся на уровне 14% доли рынка. Мы хотим, чтобы эта доля была как минимум в два раза больше, да. Соответственно, мы продолжим активно расти и развиваться. То есть наш товарооборот, стоит ожидать, что будет рост, да, будет высоким и в 2023 году. Но при этом мы будем получать эффект масштаба, да, который мы уже видим. И второе, мы работаем с нашими издержками, то есть мы оптимизацию издержек и проекты, которые коснулись и нашего фулфилмента, и логистики, и SG&A, и маркетинга. Мы их запустили еще в прошлом году, мы более активно этим занимались в этом году, и мы можем видеть, да, что наши операционные издержки как процент от товарооборота значительно улучшились по году, и в частности и по fulfillment delivery, и по маркетингу и sales, да, то есть здесь мы будем надеяться, что эти результаты будут продолжать улучшаться. Также мы не забываем, что у нас есть источники, такие как рекламная выручка, а также выручка от финтеха, которые тоже положительно влияют на наши финансовые результаты. И здесь мы ожидаем, что рекламная выручка будет продолжать расти активно. Может быть, как процент от товарооборота она не будет так значительно увеличиваться год к году, как в 2022 году, как мы это увидели в 2023, как мы это увидели в 2022 году, но она будет продолжать расти очень высокими темпами. И сейчас уже более 60% наших продавцов пользуются нашими рекламными инструментами и нашими промоушн-инструментами. Вот. И мы понимаем, что эти инструменты для них привлекательны, потому что те продавцы, которые ими пользуются, получают товарооборот, который почти 5 раз выше, чем тех продавцов, которые ими не пользуются. Соответственно, мы думаем, что эти инструменты будут востребованы дальше в нашей базе продавцов. Плюс финтех-бизнес, который очень активно растет и развивается. И мы считаем, что это одно, что это очень перспективное направление, которое уже, ну, в общем-то, становится стендалон бизнесом в рамках Озона.
А можно немножко поподробнее по поводу финтех направления? Вот у вас там рассрочки есть на маркетплейсе. Какие еще планируются нововведения, интересные аспекты?
Хорошо. Я начну, может быть, моя коллега Мария Зайкина тоже дополнит здесь. Финтех-бизнес в Озоне состоит из двух основных частей. Первая часть финтеха – это был бизнес, направленный на наших, работу с нашими покупателями, покупательской базой. Второе направление финтеха – это бизнес, направленный на работу с нашими базой продавцов. Здесь мы предоставляем разные линейки продуктов, естественно, в бизнесе, который направлен на работу с покупательской базой, это платежные инструменты и инструменты типа Buy Now, Pay Later, да, оплата в рассрочку. С точки зрения платежных инструментов мы видим большую востребованность наших продуктов, таких как Озон Карта. По обороту Озон Карта составляет уже более 30% от GMV, и мы думаем, что этот показатель может значительно увеличиться в будущем. Также Озон Карта может использоваться за пределами площадки непосредственно Озон, и ее привлекательность, ее привлекательность для покупателей на Озон в том, что ты получаешь возможность вернуть возврата денег сразу и кэшбэк. Что касается инструментов для продавцов, там есть очень популярный инструмент факторинга и также лендинга. И вот эти два инструмента, как бы, ну, ведущие, да, в линейке для продавцов, тоже пользуются большой популярностью. И в целом, если мы смотрим на развитие бизнеса финтеха, то он органично сочетается с электронной коммерцией. Это мы видим на примере международных аналогов, таких как Mercado Libre, например, Россия в Азии. Но также он, это уже, как я сказала, наше, для нас это может быть там очень привлекательный как стендалон бизнес, да, вот, который предлагает услуги как для покупателей, так и для продавцов. Наверное, я передам слово Марии, да, она дополнит.
Да, спасибо большое. Я немножко дополню, наверное, про направление для продавцов. То есть если говорить про финансовые услуги для наших селлеров, для предпринимателей, то сейчас разными продуктами пользуются несколько десятков тысяч продавцов. В частности, то есть, как уже Мария сказала, действительно большой популярностью пользуются займы, которые можно оформить через нашу платформу. Также у нас есть интересный достаточно продукт, который мы называем «Деньги до продаж». То если продавец хранит товары у нас на складе, то он, собственно говоря, получает такой необычной формы заем, да, под, собственно говоря, под те товары, которые у него еще не продались. Почему, собственно говоря, всегда задают нам вопрос, а почему вы, а не, ну, большое количество банков, да, на российском рынке делают продукты для МСП, с этим сложно поспорить. Многие продавцы, им просто удобно делать все в интерфейсе Озона, поскольку личный кабинет продавца – это, собственно, то место, в котором они проводят, ну, фактически весь свой день рабочий предпринимательский. И у нас есть масса опций, как можно из заработка, да, погашать, собственно говоря, займы, да, то есть это высвобождает время человека, и, ну, собственно говоря, если ему, если он любит, да, если ему привычен и удобен интерфейс, то он через этот интерфейс, собственно говоря, получает гораздо более широкий спектр услуг для себя. Если говорить там о целях, да, на которые продавцы используют займы, это может быть просто операционная деятельность, поддержание, это может быть расширение производства. И мы в целом видим, что те продавцы, которые используют наши финтех-продукты, они могут наращивать свой оборот, свои продажи там на 20-30% относительно вот базы до использования наших финансовых инструментов. Вот, поэтому, ну, как бы все больше продавцов этим интересуются и пользуются, особенно в этом году, когда логистические цепочки нарушились, у многих продавцов там, им грозили кассовые разрывы, да, в силу там, различных внешних обстоятельств. Вот, поэтому пользуются все больше.
Спасибо. Да, Илья просит вас признаться, что вы начали развивать, это наш слушатель, что вы начали развивать Озон-карту для того, чтобы сэкономить на эквайринге сторонним банкам. Правда, неправда? И как долго сохранятся скидки по Озон-карте, потому что я ее у себя открыл? Мария?
Да, да, хорошо. Что касается активного развития финтеха для экономии на эквайринге. Тут, наверное, больше, да, безусловно, мы экономим на эквайринге, когда мы пользуемся своими, да, платежными инструментами, или покупатели пользуются нашими платежными инструментами. Но стратегия, наверное, не только сэкономить на эквайринге, хотя это, конечно, приятно, да, но стратегия здесь увеличить также активность покупателей на нашей платформе за счет собственных инструментов финтеха, а также увеличить лояльность и активность продавцов на платформе Озона. Для нашего маркетплейса эти инструменты и, в принципе, развитие финтеха очень важны с точки зрения, вот если мы смотрим, да, частотности заказов. Покупатели, которые пользуются нашими платежными инструментами, на более чем 50% больше заказов. Мы также понимаем, что продавцы, которые пользуются нашим факторингом, лендингом, быстрее масштабируют свой бизнес на Озоне. Если они быстрее масштабируют свой бизнес на нашей площадке, опять-таки, да, мы говорим о больше в абсолюте, да, в росте комиссионных сборов, которые также помогают, да, расти и развиваться Озону, и увеличению, безусловно, нашего товарооборота. Соответственно, мы не первый и не последний маркетплейс, который сначала открыл и теперь масштабирует финтех-бизнес, как бизнес, который помогает развиваться электронной коммерции. Но в конечном итоге, что мы видим по международным аналогам, это то, что финтех-бизнес может также быть большим, успешным и прибыльным бизнесом сам по себе, несмотря на то, что он вырос на основе вот маркетплейса.
Спасибо. Сергей, есть что спросить?
Да, у меня тогда в продолжении как раз Озон Карт. Считаете ли вы, что это может быть потом каким-то независимым бизнесом и достаточно приличным? Потому что пока кажется, что Озон Карта – это не больше, чем хаб, когда человек со своей карты просто переводит на Озон Карту ровно ту сумму, на которую у него стоимость покупки, и не более того.
Ну, хорошо, тогда давайте я отвечу на вопрос. В принципе, нам, как нам кажется, да, этот продукт может масштабироваться и за пределами нашей площадки. Мы видим, что это как бы возможно на других рынках. Мы считаем, что это будет возможно на территории Российской Федерации. Этот продукт, в принципе, уже, можно сказать, что он ничем не уступает, да, там, стандартным платежным инструментом, который пользуются покупатели вне нашей площадки. И у нас универсальная банковская лицензия, которая нам помогает, дает нам возможность также создать ряд других продуктов финансовых, которые мы можем предлагать нашим покупателям и продавцам. За исключением просто платежного метода. Соответственно, как нам, с нашей точки зрения, да, и стратегия наша стратегия развития финтеха, для нас кажется, да, нам кажется, этот бизнес очень перспективный, и, естественно, время покажет, насколько мы сможем эту стратегию реализовать, но на данный момент даже то, что мы у себя на площадке стали там номер два платежным методом, когда 2 года назад никто, в принципе, об этом инструменте и не слышал, да, показывает, что это может быть очень популярным платежным инструментом и продуктом в будущем.
Я, наверное, дополню немножко. На самом деле, поскольку вы за нами следите, вы наверняка помните, что изначально у нас был Озон счет, и вот это как раз был платежный метод, который можно было применить только внутри платформы Озона. Вот. Сейчас мы его превратили в карту, которую в том числе можно, она может быть виртуальной, можно получить в пластике. И на самом деле мы видим очень хорошую динамику с точки зрения внешних платежей, поскольку за платежи вне Озона люди получают кэшбэк. Вот. Там понятно, что цифры пока не очень большие, потому что ну, это достаточно новая опция для людей. Но тем не менее, да, судя по динамике, мы видим, что вполне себе интересно людям, да, этим пользоваться.
Да, спасибо большое. Так, ну что же, хотелось бы немножко поговорить по поводу дальнейшего развития в регионах, выбора различных площадок, какие принципы, где будете развиваться, куда будете двигаться, где будете строиться.
Давайте я, наверное, начну. Мария меня, может быть, дополнит. Если вы посмотрите на... Ну, окей, Россия очень большая страна. Собственно говоря, проникновению Е-кома до какого-то момента очень сильно мешало отсутствие инфраструктуры, потому что если человек не может получить заказ, да, либо если этот заказ будет ехать к нему, там, не знаю, 3 недели, месяц, это очень сильно снижало привлекательность онлайн-платформ для потребителя. Вот. А если посмотреть на историю вообще наших открытий и фулфилмент-центров, например, например, да, и сортировочных центров нашей инфраструктуры логистики, то становится весьма очевидным, что мы идем от столиц макрорегионов. Ну, то есть я, например, когда присоединилась к команде в 2018 году, у нас был один производственно-сортировочный центр в Твери. Все, больше никаких не было. Были там небольшие хабы в регионах, но прям совсем маленькие. Вот. Дальше мы активно стали открываться в Петербурге, в Екатеринбурге, в Новосибирске. Ну, то есть, по сути, это столицы российских макрорегионов. Вот. Если посмотреть на наше открытие текущего года, то видно, что мы пошли уже от столиц макрорегионов, да, более плотно покрывать территории макрорегионов. То есть у нас, допустим, в Поволжье, там, 2 года назад была только Казань, в этом году мы открыли Самару и Нижний Новгород, вот, потом, опять же, сортировочные центры мы также в первую очередь открывали в крупнейших миллионниках, дальше мы пошли, так сказать, в города поменьше и так далее. И вот хороший пример – это наши пункты выдачи заказов, у нас их больше 20 тысяч на текущий момент, и мы тоже начинали с точки зрения предельной плотности с крупнейших городов. И вот буквально месяц назад мы уже анонсировали программу открытия пунктов выдачи франшизных в малых городах и в селах даже, потому что там у людей есть потребность делать заказы с нашего маркетплейса, но очевидно, что, ну, потому что там очень маленький выбор в офлайне, это понятно. Вот, но как бы для них, естественно, важна там фактически шаговая доступность, они не готовы ехать 300 километров, да, в пункт выдачи в какой-то областной центр. Поэтому вот так вот каскадно, да, мы идем в сторону уменьшения размера населенных пунктов, где мы развиваем инфраструктуру.
Спасибо большое. А такой вопрос. Вот вы нарастили кап-затраты последние полгода достаточно сильно. А какой объем будет в ближайшей перспективе и когда вы остановитесь?
Ну, мы, как мы уже сегодня говорили, мы продолжим активно расти и развиваться. Исходя из стратегии развития наших fulfillment центров и того, что мы будем добавлять мощности в уже существующие регионы, стоит предполагать, что мы продолжим инвестировать в необходимую нам инфраструктуру. Где это необходимо, где есть такая потребность, из чего эта потребность формируется, нам у нас, когда у нас увеличивается проникновение в разных регионах России, да, соответственно, у нас есть потребность сокращения скорости доставки и для того, чтобы иметь возможность обрабатывать заказы и также не иметь огромную, да, то есть огромные издержки по доставке этих заказов, мы должны сокращать плечо от того, где находится товар и где находится покупатель. С ростом проникновения в регионы, с ростом базы покупателей нам нужно увеличивать наши логистические мощности, fulfillment мощности в уже существующих регионах. Соответственно, мы предполагаем, что инвестиции продолжатся.
Спасибо.
Да, достаточно, ну, как бы, в таком, да, высоком уровне.
Я, наверное, если позволите, я быстро дополню. В то же время, с точки зрения эффективности, да, загрузки мощностей, если вы посмотрите, мы, как правило, открываем, то есть мы открываем сейчас большие объекты, но мы всегда открываем их очередями. То есть мы открываем в первую очередь, допустим, там, не знаю, 20 тысяч квадратных метров или 40 тысяч квадратных метров, ждем, пока она заполнится и начнет работать эффективно. Дальше мы запускаем вторую очередь этого же объекта и так далее. То есть это позволяет нам и делать задел на будущее с точки зрения переваривания растущего объема заказов и в то же время не иметь вот как бы огромную, да, пустую махину, которая в моменте была бы неэффективной.
Спасибо. Тогда вопрос следующего характера. Развитие в других странах. Вот информация по поводу Турции. Вообще немножечко можно в этом направлении тоже нас...
Да, конечно. Да, конечно. Я сразу оговорюсь, потому что понедельник была масса к нам вопросов по этому поводу. Была версия, что мы собираемся на китайский рынок выходить с доставкой заказов. Нет, это не так. В Китае и в Турции, как вы наверняка знаете, есть прекрасные собственные игроки, очень масштабные и успешные. Что мы делаем в этих странах, также в странах СНГ в первую очередь? Мы открыли там локальные офисы для того, чтобы привлекать продавцов местных, у которых есть широкий ассортимент товаров, и которые с выходом на Озон могут, собственно говоря, там более чем 100-миллионную аудиторию российских потребителей охватить. Да? Они в этом заинтересованы. Вот. То есть там компактные локальные офисы. Прежде всего там люди, которые занимаются развитием бизнеса, привлечением продавцов. Почему мы не делаем это из России? Потому что ну, удобно с точки зрения физического местонахождения, языковой, да, культурной среды иметь людей на этих двух основных рынках. У нас сейчас уже более 20 миллионов товарных наименований товаров из-за рубежа. Порядка 90% из них приходится на Китай, но, очевидно, это центр всемирного производства фактически, не секрет. Вот. И более 10 тысяч продавцов уже зарубежных у нас работают на площадке. Соответственно, мы планируем это количество кратно нарастить в ближайший год-два.
Спасибо, спасибо. Вопрос по поводу собственных продаж и выручки от услуг. Достаточно интересные были данные за второй квартал. Это распределение сохранится или как-то будет меняться вот, в ближайшей перспективе?
Угу. Да, действительно, у нас второй, смотрим, третий квартал, да, у нас увеличилась выручка от услуг значительно. И мы видим, что она, что доля, это привело к тому, что доля маркетплейса, да, у нас увеличивается. И, соответственно, здесь есть два фактора. Рост доли 3P, рост монетизации, да, платформы. А если мы попытаемся вам дать какой-то прогноз на будущее, да, то надо сразу сделать оговорку, что исторически мы всегда ошибались, когда мы прогнозировали, какую долю 3P будет составлять от общего товарооборота. И мы всегда недооценивали, как быстро растет и развивает, может расти и развиваться 3P. Соответственно, исходя из наших прогнозов, нам кажется, что доля 3P, мы ожидаем, что доля 3P, значительно увеличиваться не будет дальше, но опять-таки это процесс все-таки он органический, да, то есть это зависит от того, как активно растет, развивается база селлеров и их продажи и так далее. Что касается 1P нашего бизнеса, он, конечно, пострадал от ухода брендов с рынка и б пожаров. У нас был пожар на Новой Риге, который очень значительно повлиял на 1P. Этот эффект временный. Также весь этот год мы очень много работали над тем, чтобы над улучшениями, да, или трансформацией, да, так скажем, нашей supply chain для 1P. И то есть находили какие-то взаимозаменяемые бренды. Вот Маша уже рассказывала о нашем Озон Глобал бизнесе, да, и как он помогает нам развиваться в этом направлении. И последний фактор, который стоит отметить, да, что монетизация бизнеса, да, то есть через рекламную выручку, через дополнительные услуги, которые мы предлагаем в фулфилменте логистики, это как бы это тренд, который будет продолжаться, и мы ожидаем, что монетизация будет расти.
Спасибо. Сергей, подключайтесь.
Да, наконец-то. Смотрите, вы растущая компания, да, и рынок вас всегда позиционировал как компанию роста. Да. Сейчас мы видим, что GMV в третьем квартале 2022 года, он не сильно отличается, наверное, от последних четырех кварталов. Да, то есть в прошлые года мы наблюдали рост уже внутри одного года достаточно приличный. Поэтому вопрос, сможете ли вы действительно продолжать сильно расти и дальше, например, в следующем году, с чем связана вот такая стагнация?
Сергей, наверное, я сейчас на вас немножко обижусь, потому что когда мы говорим о росте маркетплейса более 100% год к году и рост общего товарооборота на более чем 70% год к году, все-таки стагнацию назвать это сложно. Ну, по крайней мере, с нашей точки зрения, особенно в контексте того, что при росте товарооборота 74% год к году мы увеличили нашу скорректированную беду, да, вот как я говорила, с минус...
Мария, можно тогда вот вклинюсь, да. Чтобы вы не обижались? Я просто беру график внутри года, да, я вижу четвертый квартал 175, первый квартал 178, второй 171 и сейчас 188. Год к году удобно сравнивать, но внутри года это буквально мало какое различие. Вот это вот смущает.
Ну, смотрите, значит, по первых показателям у нас высокосезональный бизнес. Наша сезональность еще более проявлена, чем у там, обыкновенных там 1P ритейлеров Bricks and Mortar. Да? Это свойственно электронной коммерции. Поэтому сравнивать товарооборот, там, например, четвертого квартала, да, любого года по отношению к третьему кварталу, это, наверное, ну, как бы несправедливо. Да? Четвертый квартал сезона самый сильный. И что касается роста третьего квартала, да, то мы уже обозначили, у нас, безусловно, был в этом году негативный эффект, единоразовый эффект от пожара на Новой Риге, который повлиял как на 3P, так и на 1P. И плюс в этом году, да, последние два квартала, мы действительно видим, что наш 1P бизнес, да, он практически вообще не рос. 3P продолжает развиваться прекрасно и расти, но 1P, вот вы, если посмотрите наши результаты, да, даже негативные, там, то есть, там сокращалась продажа год к году в третьем квартале. И это, в общем-то, создало такой общий дрэг, да, так, такой на наши результаты. А что касается товарооборота, это... Ну, в частности, да, из-за того, что многие бренды ушли, и мы активно занимались, и мы думаем, что этот эффект этого будет виден в 2024 квартале и в следующем году, что мы активно занимались тем, что мы формировали новые способы предоставления ассортимента, да, через наш 1P для наших покупателей.
И если тогда продолжить, мы увидели в третьем квартале, что капитал перешел в отрицательную область и, скорее всего, будет дальше уходить глубже. Как вы смотрите на этот показатель, как вы его оцениваете, следите за ним? То есть, да, мы понимаем, что вы не классический ритейл, а больше IT-компания, но все равно это немножко смущает.
Вы имеете в виду working capital? Я не слышала первого слова в вопросе.
В третьем квартале капитал ушел в отрицательную область. Это про вопрос отрицательного FCF по году.
Да, ну смотрите, у нас free cash flow положительный был в третьем квартале, правильно? Да. Вот. Что касается, ну, у нас были некоторые изменения, да, но что касается free cash flow, вот это показатель, на который мы ориентируемся, да, он ушел в плюс, и для нас это очень важный как бы, показатель здоровья бизнеса. Плюс, если мы смотрим на улучшение беды, они также помогли нам улучшить operating cash flow. Если мы смотрим на эффект one-off, да, в этой во всей квартире, картине от пожара, он был, который очень негативно повлиял на наши финансовые результаты в третьем квартале, это было почти 11 миллиардов рублей, да, которые, в общем-то, легли в наш весь эффект негативный от пожара на Новой Риге, он лег в третий квартал.
А вопрос такой, просто вот в инвестиционном сообществе все говорили о том, что вам страховая должна возместить все.
Да, мы продолжаем работать над тем, что, над тем, чтобы получить возмещение от страховой компании, от нашей страховой компании, но на данный момент процесс еще не завершен, и вполне возможно, что возмещение в 2022 году не произойдет, оно, возможно, произойдет в 2023 году. Поэтому непосредственно на кэшфлоу, да, то есть это будет влиять уже положительно, возможно, в 2023 году. А здесь в целом, если смотрим на рыночную практику, то этот процесс достаточно длительный.
Спасибо.
Пока, да, пока по цифрам нам тоже сложно прокомментировать. Мы объявляли в целом, на какую сумму было застраховано, да, максимальная сумма, какую мы можем получить в рамках страховых контрактов по Новой Риге за оборудование и за мерчендайз, который находился в Новой Риге, но какой процент от этой суммы в целом или какой процент мы получим, мы пока еще прокомментировать не готовы, потому что процесс не завершен.
А можете немного успокоить, почему? Потому что, смотрите, люди очень боятся, есть страхование физиков, да, страхование автомобилей, например, да, когда люди там судятся, потому что им сумму закатывают в два раза меньше. Насколько я знаю, в юридических компаниях и страхование подобных вещей это все-таки сумма выплаты максимально близка к изначально заявленной, и нет такого, что выплатят там на 70-50% ниже.
А вопрос-то в чем?
Как вы оцениваете, это будет близко к вашим цифрам, или это будет какая-то борьба на уровне, там, вот как страхование физиков в районе там, 50 условно процентов от той суммы, которую хотите?
Ну, сейчас, мне кажется, все-таки достаточно преждевременно и поэтому голословно, да, обсуждать, там, не знаю, 50, как у физиков, или 90, или 100, да, как всем хотелось бы, поскольку там действительно, ну, это правда, это очень трудоемкий и долгий формальный процесс, который в том числе требует там массы официальных заключений от регулирующих органов, и если посмотреть вообще на рыночную практику, то это прям месяц, да, в нашем случае пожар был в августе, вот, но тем не менее, как бы, чем успокоить, тем, что наш, собственно говоря, ущерб, он как раз-таки весь лег в третий квартал 2022 года, потому что, ну, как бы на рынке тоже разные были случаи, да, там кто-то сначала дожидался возмещения от страховой и потом там компенсировал что-то третьим лицам. Нам в данном случае было принципиально важно продавцам оперативно выплатить компенсацию за утраченные товары. Вот, что мы, собственно говоря, и сделали, потому что у нас 28 тысяч предпринимателей получил от нас компенсации до 30 сентября уже, что достаточно оперативно кажется. Вот, поэтому, наверное, можно успокоить тем, что эта сумма отражена.
Спасибо, спасибо. Тогда следующий вопрос. Какие меры господдержки у вас сейчас действуют? Что вы получаете от государства? Как долго они продлятся? И какие перспективы в этом направлении?
Давайте поясню немножечко. У нас есть несколько компаний, несколько юридических лиц в рамках группы. У нас есть, например, аккредитованные Минцифрой компании «Озон Технологии». Это, собственно говоря, наша IT-лаборатория, в ней работает более 4000 разработчиков. Она, собственно говоря, получает те льготы, которые как раз-таки распространяются на аккредитованные Минцифрой IT-компании. Ну, то есть, в частности, они касаются налоговых выплат. Вот. Также были определенные льготы, были определенные процессы, связанные с мобилизацией с той же. Наше основное юридическое лицо интернет-решения является системообразующей компанией. Какие у нее, собственно говоря, преимущества? Ну, во-первых, мы имеем доступ к льготному кредитованию, к различным кредитным линиям, если мы посчитаем нужным, да, их использовать с точки зрения там, с точки зрения там, наших оборотных средств. Что еще? Также мы, например, размещаем наши крупные логистические объекты это фулфилмент-центры, мы их размещаем на территориях особого социально-экономического развития. То есть у нас, вот, например, наш объект в Татарстане находится в Тасере, это тоже предполагает там определенные налоговые льготы и так далее. Вот схематично так.
Спасибо большое. Да, у меня сразу будет вопрос. Вот вы вышли на положительную free cash flow, а вопрос по дивидендам. Когда ждать, через сколько лет, какой размер, большой ли кошелек готовить?
Да, ну, мне кажется, пока преждевременно ожидать, что Озон внедрит дивидендную политику, которая будет предлагать выплату дивидендов в ближайшие годы, потому что стратегия бизнеса все-таки это высокий темп роста с фокусом на улучшение прибыльности. И пока что мы, так как мы находимся, пока мы находимся в стадии быстрого роста, да, и фокусируемся на балансе между прибыльностью и ростом, мне кажется, что это будет нерационально и даже противоестественно, учитывая ту фазу, в которой находится наш бизнес, говорить о дивидендах. Наверное, если вы нас пригласите через несколько лет на этот эфир, это будет более целесообразный диалог.
Мы вас приглашаем уже под следующую отчетность. Почему? Потому что я могу со своей стороны точно вам сказать, что вопросы инвесторов по Озону, они всегда присутствуют и все очень внимательно наблюдают. Одна из таких публичных компаний, которая завоевывает внимание инвесторов очень быстро. Сергей, дополнительные вопросы будут?
Ну, наверное, у меня последний. У нас прошла замечательная «Черная пятница». Как вы знаете, вы прекрасно читали, что за 4 часа был оборот 1 миллиард. А дальше, мне кажется, у вас появились некие проблемы с тем, что вы это не особо ждали. Да? То есть многие доставки и интернет этим пищрит, да, что были перенесены. Вопрос у меня такой. А некоторые даже разбиты, как мне кажется, неэффективно. То есть там некоторые заказы там, по 50-100 рублей привозились отдельными заказами. Вот что можете сказать? Насколько вам кажется, что лояльность у клиентов подорвалась за счет того, что они ожидали одного, а получили другое? И насколько много дополнительных затрат вы понесли вот на таких не очень эффективных доставках?
Хорошо, давайте я начну с такого более операционного вопроса. Это как раз вот то, что вы говорите про заказы отдельными посылками привозились. У нас на этапе оформления заказа в корзине, да, на том самом чекауте, как вот онлайн-платформы любят выражаться, у нас клиент может выбрать, собственно говоря, хочет ли он кусочек своего заказа получить быстрее, но отдельно, вот. Либо он хочет все соединить в одну, собственно говоря, совокупность коробок, но, может быть, для этого немножко ему надо подождать. Вот. То есть, ну, это опция, которую вы можете выбрать. Вот. Поэтому здесь прежде всего есть, ну, как бы, здесь есть фактор выбора клиента. Значит, что могло произойти с заказами, вот, про ситуации, про которые вы, скорее всего, говорите, это если у нас какая-то часть заказа задерживалась по какой-то причине, не знаю, продавец позже отгрузился, посылка ехала, часть заказа ехала с удаленного склада там, из Екатеринбурга в Москву, и что-то произошло с погодными условиями, то в таких случаях мы, как правило, часть заказа, которая приехала уже в город получателя, мы доставляем сразу, вот, и та часть, которая задерживается, мы ее доставляем позже. Это, безусловно, наши издержки, да, но, тем не менее, мы здесь стараемся максимально принести максимальную пользу клиенту. Вот. Что касается объемов в 11.11, мы, безусловно, каждый год готовимся и планируем рост, и проводим и нагрузочные тестирования, и такие учения и симуляции в IT. Вот, то есть мы начинаем с этой точки зрения готовиться в июле. Вот, как вы правильно заметили, у нас в первые несколько часов объем заказов был в 3,5 раза выше, чем годом раньше. Вот, действительно, спрос оказался несколько выше, чем как бы мы себе планировали. Вот, поэтому, да, некоторые заказы доехали чуть позже, некоторые заказы были перенесены. Тем не менее, ну, когда мы говорим про социальные сети и публичное пространство, здесь работает два фактора. Во-первых, люди всегда жалуются для того, чтобы как-то решить свой вопрос. Это нормально. Моя команда с этим работает каждый день, мне ли не знать. Во-вторых, поскольку у нас и объем заказов, так сказать, без учета 11.11 вырос год к году, вот, и еще и в черный, и в 11.11 вырос аномально, вот, то просто как бы количество вот этих вот заказов абсолютное, да, то есть оно там на уровне процентов, вот эти переносы, они могли остаться, скажем так, на там, ну, на нашем стандартном уровне, вот, но за счет роста абсолютного объема количество заказов перенесенных абсолютное, оно тоже подросло, и это, собственно говоря, вылилось в, ну, в публичное пространство, то есть нельзя говорить о каких-то там прямо драматических коллапсах, да, просто это более заметно. Скажем так, вот с каждым годом, с ростом количества клиентов, ростом количества заказов, все эти переносы, они гораздо более заметны в инфополе, скажем так.
Спасибо. Так, у меня вот такой вопрос будет, я от себя задам. Вы вот запустили Ozon Fresh. Это направление прибыльное вообще? По коллегам, насколько я слышал, там очень много затрат и не столько много прибыли. И как вы вот смотрите на это направление?
Давай, Маша, может, я по прибыльности, а дальше ты продолжишь. Вот, в общем, да. Про Ozon Fresh тут, наверное, стоит отметить, что мы очень активно работали над издержками в целом по всем категории операционных затрат и по всем нашим вертикалям. Ozon Fresh тоже, соответственно, участвовал в этом проекте по оптимизации издержек. В целом для этого были приняты достаточно серьезные меры. В частности, например, мы поняли, что бизнес такой, как доставка за 15 минут, которая была и является до сих пор очень, возможно, популярной, да, концепцией среди некоторых покупателей и также некоторых международных аналогов, если мы говорим с точки зрения инвесторов. Тем не менее, с точки зрения юнит-экономики, это очень капиталозатратная концепция. И мы, соответственно, для себя приняли решение, что эту концепцию развивать на данный момент мы не планируем. Также у нас бизнес этот масштаб, когда он масштабировался, да, соответственно, юнит-экономика там была достаточно, ну, скажем так, она была в процессе, да, улучшения, действительно, выглядела не очень привлекательно, но сейчас уже многие магазины, да, были открыты в течение более чем 12 месяцев и вышли на break-even и стали, да, там, показывать более привлекательные, стали более привлекательными с точки зрения своего EBITDA profile. Вот, но передам слово Маше тоже, если ты хочешь добавить здесь.
Да, я немного добавлю. С одной стороны, кстати, наш вот формат более медленный. Доставки за час-два, он на самом деле пользуется большей популярностью у покупателей, чем 15-минутки, потому что, ну, 15-минутка – это такой очень фэнси, да, привлекательный формат, действительно, и есть люди, которые пользуются, но если посмотреть на вот массовую аудиторию на домохозяйство, то им гораздо важнее широкий выбор, а в случае с большим таргстором это более 20 тысяч товарных наименований, чем маленький выбор, но быстро. Ну, то есть два часа все готовы ждать, да, для того, чтобы получить, по сути, полную корзину продуктов для там семьи, которых хватает на неделю. С точки зрения пользы этого бизнеса для большого Озона, здесь также можно отметить, что Ozon Fresh – это частотные клиенты, просто изначально в силу специфики категории товаров, да, которые там представлены, и они в том числе перетекают в большой Озон за счет того, что они частотные покупатели, частотные посетители. Ну и таким образом расширяют, собственно говоря, спектр своих покупок в рамках всей платформы.
Спасибо, спасибо. Так, я быстренько пробегусь по вопросам наших слушателей. Некоторые из них я уже задавал. Спрашивают, как обрабатывается процент недостачи на складах, если товар принадлежит селлерам?
Что значит обрабатывается? Я просто пытаюсь понять.
Это, мне кажется, да, Ярослав, знаете, это очень специфический вопрос. Тут много будет нюансов, поэтому ну, вот такие суперспецифические вопросы, потому что это будет очень зависеть от категории товара, условий договора там, и так далее. Мы, наверное, сейчас в таком среднем по больнице вот на такой вопрос просто не ответим. Поэтому если есть какой-то очень специфический пример, то могут вполне написать нам на яр-ящик, и мы возьмем вопрос в работу и конкретно с этим примером, да, с конкретно с этим инвестором пообщаемся.
Просто вы так интересно, да, вы так интересно рассказывали про площадку для продавцов, что уже пошли конкретные вопросы.
Да, но мы также не забываем. На этих эфирах, у Марии, кстати, есть специальные эфиры, специально для продавцов. На этих эфирах часто присутствуют наши продавцы, которые начинают задавать достаточно специфические вопросы, а также покупатели, которые иногда нас спрашивают, где моя посылка. Поэтому вот в рамках общего эфира обычно мы предлагаем, чтобы с нами связались в частном порядке и задали такого рода вопросы в частном порядке. Мы будем очень рады на это пообщаться.
В принципе, вопросы, можно ли решить тикет и где моя посылка, нам задают в любом формате нашей публичной активности, неважно, про что мы рассказываем, ну, включая там какие-то публичные выступления нашего финансового директора, который, казалось бы, ну точно посылки не процессит сам. А если имелось в виду, как происходит компенсация товара в случае, если он утрачен нами на складе, может быть, это, ну, как бы здесь могу только предположить.
Ну, тогда я предлагаю к следующему вопросу. Есть вопрос про конвертацию заблокированных депозитарных расписок Озон, номинированных USD, когда ожидается конвертация? Я не знаю, вам вопрос задавать или Сергею задавать этот вопрос?
Да, я могу ответить примерно так же, как ответят и девчонки. Сидим, ждем, все как у всех, но здесь ничего не меняется. Но можно эти вопросы не задавать ни одной компании, потому что никто пока ничего не знает, и мы просто сидим и наблюдаем.
Так.
Именно так, Сергей.
Здравствуйте, ожидаете ли вы положительный показатель EBITDA по году?
Ну, мы прогнозов не даем. Что мы можем сказать, что мы стремимся к тому, чтобы наш показатель EBITDA не был хуже, чем break-even, но в целом в дальнейшем, да, то есть если мы смотрим по кварталам. Вот, и конкретно, да, на 2022 год мы пока не давали прогнозов, и, наверное, на 2023 год тоже по году прогнозов давать не будем. Но могу сказать, что стратегически хотели бы, чтобы EBITDA была не хуже, чем break-even в любом там, конкретном квартале.
Илья у нас задает еще раз один и тот же вопрос, я хотел его в конце оставить. Он спрашивает, в чем уникальность площадки по сравнению с конкурентами? Похвалите себя, мы ждем.
Смотрите, простите, можно с лирическим отступлением? Я вот в чат наш с вами скинула адрес электронной почты, на который можно прислать любой вопрос про посылку либо про проблемы продавцов, потому что действительно проще будет разобраться адресно, нежели сейчас на это тратить время эфира. Что касается преимуществ, ну, честно говоря, если посмотреть на якомы разные всея мира, так сказать, то нельзя сказать, что есть какой-то драматически уникальный, потому что с точки зрения там, бизнес-модели, операционных процессов, они все-таки системно и идеологически достаточно похожи. Вот. В чем преимущество Озона? Ну, в Если говорить там относительно многих игроков, так сказать, онлайна, да, не только маркетплейсов, то это все-таки мультикатегорийность, потому что у нас, например, очень равномерный, да, сплит категорий с точки зрения ассортимента и представленности, потому что есть все-таки площадки, у которых, ну, которых до сих пор исторически там одна-две категории занимает очень большую долю, вот, а многие другие категории представлены, наверное, не так, ну, как бы не так расширено. Вот, что еще? Ну, очевидно, наличие тех же самых финтех-инструментов, уже достаточно продвинутых, я думаю, что можно так говорить, хотя мы внутри всегда собой недовольны и хотим всегда лучше быть. Вот, но, тем не менее, да, финтех-инструменты, например, и для покупателей, для продавцов у нас уже представлены в достаточно широком спектре, и с точки зрения количества пользователей видно, что они популярны и полезны. С точки зрения работы продавцов, ну, здесь я буду опираться на общественное мнение, поскольку мы перманентно его изучаем. Нас хвалят за интерфейс личного кабинета обычно сильно, за инструменты аналитики, которыми продавцы действительно любят пользоваться, ну и в том числе за, вот, как бы за наличие поддержки открытой коммуникации, да, вот, ну, в частности, вот можно написать о проблеме продавца как бы после эфира Финама, и мы обязательно в этой ситуации разберемся. Буду рада, если Мария мне дополнит.
Да. Ну, в общем-то, присоединяюсь, да, ко всему, что сказала Мария, и я еще раз хочу подчеркнуть то, что я говорила ранее в нашем эфире, это мало того, что у нас очень уже широкая, да, база fulfillment логистических мощностей, здесь еще очень важно понимать, что помимо этих, присутствия этих мощностей, у нас также есть глубокое понимание управления процессами на этих логистических мощностях. Соответственно, первые, также управление первой мили, последней мили и вот центрами. И мы за историю существования Озон в основном пользовались своими внутренними IT-программами, алгоритмами, инструментами, которые мы выстроили под нашу площадку. Это является сейчас, в данный момент, я бы сказала, преимуществом тоже своего рода. И мы считаем, что если сейчас, например, мы сравним себя с конкурентами, которые начали разрабатывать систему управления логистическими мощностями, даже на несколько лет спустя, да, там 2-3 года после нас, то есть они, мы по сравнению к ним имеем вот, такой competitive advantage, да, преимущество, как конкурент. Это очень сложный процесс.
Да, ну что же, мы уже больше часа в эфире, достаточно много вопросов прошли. Я должен отметить, что достаточно комплексно мы поговорили, и многие аспекты были озвучены. Сергей, есть что добавить?
Ну, наверное, давай совсем-совсем последний вопрос, и уже будем завершать. Смотрите, есть ли какая-нибудь методика борьбы с не совсем добросовестными продавцами? Сейчас поясню, что. То есть товар А, есть много разных продавцов. Вот он стоит 100 рублей, ну, везде, но некоторые продавцы поступают не очень честно, они ставят цену, например, 500 рублей и скидку 80%. И когда ты ищешь по скидке, такой, ого, 80%, возьму у него. Вот будет ли какая-нибудь борьба с вот такими вот небольшими паразитами? Или это все на совести продавцов?
Ну, смотрите, во-первых, скажем так, покупатель в онлайне, он, я просто помню все вот эти дискуссии про фейковые скидки еще там где-то в районе, мне кажется, 2014-2015 годов, потребитель в онлайне, он достаточно продвинутый, и он сравнивает, и как раз-таки благодаря наличию маркетплейса, у которого там десятки тысяч продавцов, и в том числе есть продавцы одинаковых товаров, ему очень удобно сравнивать. Поэтому, как бы, если, ну, то есть, если шоколадка стоит у всех 100 рублей, и кто-то ее поставил за 1000 и такой хоба, скидка, вот, то это достаточно очевидно для покупателя, вот, и он, ну, он будет, он в любом случае будет ориентироваться на конечную цену и на какие-то дополнительные бонусы, там, да, на ту же озон-карту. Вот, что касается контроля за добросовестностью продавцов, ну, то есть есть многоступенчатая система контроля, безусловно, то есть есть контроль на уровне, например, загрузки документов, потому что у нас часть категории, они требуют сертификации и так далее, вот, а дальше есть, собственно говоря, ну, то есть есть там ежечасный мониторинг, который в том числе следит за какими-то аномальными отклонениями от цены, вот. Потому что, ну, это на самом деле вопрос даже не в том, что кто-то хочет кого-то обмануть, а в том, что иногда продавец может ошибку совершить, да, и случайно поставить свой товар себестоимостью 50 рублей за 2 рубля, и в этом случае как бы наш мониторинг помогает быстро выявить и ему помочь эту цену исправить. Ну и кроме того, поскольку у нас больше 30 миллионов активных покупателей, то мы постоянно реагируем на, там, на их запросы, что у них есть возможность написать поддержку и так далее. Они могут пожаловаться на цену, могут пожаловаться на качество и так далее. И здесь мы, конечно, тоже оперативно реагируем. То есть если мы получаем массово жалобы на товар, то мы его скрываем, дальше идем к продавцу, как бы разбираемся, что случилось, не знаем, что у него бракованная партия приехала, он даже об этом не знал. Вот. И, ну, как бы таким образом, вот. Ну, то есть, да, большая задача платформы – это, безусловно, арбитраж между продавцом и покупателем.
Спасибо большое. Спасибо. Сергей, спасибо за вопросы, спасибо за экспертизу. Коллеги, мы вас ждем по итогу годового отчета в гости.
И да сюда... ладно уж, мы вас ждем всегда.
Да, у Сергея есть вопрос по
поводу. Дивидендов не будем ждать, можем хоть и раньше. Да? Спасибо.
Да, спасибо большое. Спасибо нашим слушателям за активности, за вопросы. Ну и мы благодарим, конечно же, компанию «Озон» за ответы. Коллеги, Мария, спасибо большое. Компанию благодарим за то, что существуете, за то, что предоставляете сервисы. Я вот активно пользуюсь и очень рад. На этом все. До новых встреч. И будем видеть, всегда рады вас видеть у нас.